День добрый, дорогие друзья. Мы продолжаем изучение трактата Кидушин. Безрат Ашем сегодня закончим изучение трактата Кидушин. Мы сегодня с 82-м листом нашего трактата, дав Пей Бет, новая мишна. И новая мишна в связи с законами Ихуд говорит, что чтобы избежать ситуации Ихуда уединения с чужими женщинами, нужно уметь знать, ограничить какие-то свои сферы деятельности. И вот об этом мишна говорит, кем стоит работать, а кем не стоит работать. И в продолжении этой темы мишна поднимет, в принципе, а как работать, как зарабатывать, и на этом закончит наш трактат. Окей. Давайте посмотрим. Мы на 82а, первая строчка сверху, мишна. Говорит мишна, лоилмад адам равак сафрим. Человек, который равак, бенадам равак, то есть холостой, лоилмад сафрим. Сафрим это быть миламдей тинокот, обучать детей, быть учителем для деток. И почему? Не обучать деток маленькому, маленьких деток, не обучать молодому неженатому человеку. Влот тиламеды ища суфрим. И учительницей тоже женщине не стоит быть. Обучать маленьких деток. Тоже интересно, да? Миламдей тинокот. Обучать маленьких деток не стоит женщине. Раби Элиэзер омер, аф мишейн ло иша, человек, у которого нет жены, ло иламад суфрим, пусть тоже не работает с маленькими детьми. Гемара объяснит, в чем разница. Раби Юда омер, ло ягэ равак бейма. Раби Юда говорит, он идет еще более крайнюю сторону, что холостой человек не будет пастухом. И еще более крайняя идея, вы ло яшну шней раваким беталит эхад. Двое холостых не будут спать под одним одеялом. Бехахоми матери, мудрецы разрешают это. Я хотел бы здесь сказать, что здесь мы изучаем как бы закон мишны. Многие люди, послушав обсуждение, которое мишна здесь скажет, нам мишна, гемара, раши, скажут, а вот есть ситуации, которые не подходят под тем правилам, которые здесь мы скажем. Например, почему мудрецы говорят, почему можно спать под одним одеялом двум холостым парнем? Шелонах шидуб мешков захору бейма. Потому что мы не подозреваем человека, что у него будут какие-то гомосексуальные наклонности, и человеку не будет тянуть к скотине. Да? То есть это эти такие отклонения, они считаются не нормой, говорят мудрецы. А Раби Юда говорит, что существует такая определенная вероятность, шилой тавера, чтобы он не получил страсть там, к скотине, и двое парней не будут спать под одним одеялом. Почему? Шилой авоу лидей мешков захор, чтобы они не пришли к гомосексуальной связи. То есть, что здесь, что за спор, да? Раби Юда говорит, не стоит, наверное, да, даже как бы, ну, лучше не создавать себе поле для испытаний. Мудрецы говорят, так я это понимаю, что в обычной ситуации это не испытание для здорового человека, даже холостого. Означает ли это, что не будет, никогда не будет отклонений? Возможно, отклонения будут, но для обычного нормального человека это отклонение, но не здоровое. Так я понимаю то, что говорят мудрецы. То есть вот объясняет, что холостой человек, у него есть страсть необузданная и большая, чем у человека, который уже был женат, который женат сейчас. То есть, ну, понятно почему, да? Окей, идем дальше. Говорит Гемара. Май тайма. В чем причина? чем причина, почему человек, который никогда не был женат, не должен получать детей. Илейма мишум януки, что из-за детей. В Атане мы же учили, амрулу ли Рабиуда, сказали Рабиуда. Рабиуда говорили мудрецы, нехшиду истроили альмишков зохор. Евреев не подозревают в мужеложестве. Вылали бейма, и не подозревают их к страстью к скоту. Да, то есть нормальное состояние у людей это нет склонности к этому. Это нормальное состояние. Почему мы должны подозревать человека, что у него есть такие странные склонности? Поэтому, а почему же тогда мы говорим, что это, если этот закон он относится ко всем, то значит это нормальное какое-то естественное состояние для человека. Иначе бы, так сказать, если у человека какие-то особые проблемы, ну, мы не ограничиваем всех из-за того, что есть люди с особыми проблемами. Не в нашей зоне ответственности. Хотя тоже можно об этом подумать, почему это не наша зона ответственности, если есть люди с проблемами, но, может быть, их вероятность у нас. В общем, это такая сложная тема. Так что говорит Гемара? Эло равак холостой мишум имаса дейнуки. Из-за деток, мальчиков, которые приходят их забирать, приводить их в школу. Иша, а женщина не будет мишум аваса дейнуки. Из-за отцов. Из-за отцов мальчиков. Знаете, такая всегда в фильмах разыгрывается красивая история. Она какая-то девочка или какой-то мальчик учится в школе. Приходит папа ее забрать, и оказывается там такая прекрасная учительница. И вот между ними, так сказать, возникают романтические отношения. И дальше получается хэппи-энд. Вот. Это, что называется, хороший голливудский сюжет ситуации. А бывает плохой сюжет, когда есть молодая учительница, а к ней приходит женатый папа какой-то девочки, между ними завязываются отношения, а у этого папы есть, за ним есть семья, за ним есть несчастные люди, которые будут после того, как он увлечется этой молодой учительницей. Поэтому мудрецы, так сказать, в этом сразу, так сказать, сказали, лучше эту ситуацию не создавать. Это то, что мудрецы говорят, лучше такие ситуации не создавать. Раби Элиэзер омер, Раби Элиэзер говорит, аф миши эйн ло иша. Также тот, у которого нет жены, тоже его нужно ограничить. И байлигу, вопрос. Миши энлю иша клаль, вообще у него нет жены, в принципе. Он не женат сейчас. От дильма беши эйн шруяет сло. Она рядом с ним не находится. То есть они женаты. Он формально, так сказать, как бы у него в паспорте стоит штамп, у него есть жена. В Таудадзуте у него тоже прописано, что он женат. Но сейчас он в одном месте, а жена в другом. О чем идет речь? Что Раби Элиэзер говорит? Вообще у него нет жены. То есть он когда-то был женат, сейчас он не женат. То есть есть равак, который никогда не был женат. Теперь то, что называется, мы называем это гаруш, разведенный. Да? Так вот, это разведенный или человек, который сейчас не живет с женой просто по каким-то техническим там, расстояниям, может быть, там, и так далее. Тошма, приди послушай. А в Мише эйн лой, Мише ешло, даже тот, у кого есть жена, вейну шруецло, но она не у него, не рядом с ним, не находится рядом с ним, Лой ламет суфрим, не будет обучать деток. То есть так Раби Элиэзер считал, это, да? Что даже человек, который когда-то был женат, но сейчас жена не рядом с ним, лучше ему ограничиться. Лучше ему не испытывать себя. Раби Иуда умер. Лой не будет пасти. Детани амрулу ле Раби Иуда, сказали Раби Иуда, нахшиду истроили альмишков зохар, вылу аля бейма. Поспорили с Раби Иудой и сказали ему, что евреев априори не подозревают бы мишков зохар у вылу аля бейма. На скотину. То есть как бы нормальная склонность не считается нормальной склонностью вот эти вот неестественные склонности к однополым бракам и к скоту. Это неестественные склонности, они не считаются нормальными, поэтому мы не должны их опасаться. Вот. Но видим, что Раби Иуда считает, я так понимаю, что он не спорит с реальностью, да? Просто он говорит, что поскольку ситуация может быть, Раби Иуда считает, что нужно взять в область зоны нашей ответственности и вот эти вот нездоровые склонности и исключения из ситуации, из правил. Надо понять, как бы, что считает Раби Юда. Теперь Гемара сказала, окей, чем лучше не заниматься? То есть холостой, то есть не уединяться с женщинами, об этом поговорили. Теперь человек, который был холостой, человек, который сейчас без женщины, лучше ограничить себя, как минимум ограничить себя общение с противоположным полом, дабы не прийти к случайным связям с замужней женщиной там, и так далее. Вот, это мы как бы продекларировали. Теперь следующая сугья, а чем заниматься, да. Гемара, Мишна начинает следующую, как бы, сугью, говорит, «Коль ша асака вы манашим, всякий, кто занимается, да, с женщинами, лойт яхед и манашим, не должен с ними уединяться». То есть он, например, ремесло его, оно связано с женскими вопросами. Например, он ювелир, делает женские украшения. Говорит Мишна, «Влой ламед адам эт бно умнут нашим». Человек не должен стараться не обучать своего сына уманут нашим. Это женское какое-то ремесло. Раши здесь объясняет так, что он не должен уединяться с женщиной. Филу има арбе ношим. Раши здесь много женщин. Лифиши либо газбегу. Сколько он с ними себя чувствует слишком на короткой ноге. Вихулам мехапой солов. И все эти женщины его прикрывают, ведь он для них там работает. Вилу и шахарины бенштейн ношим тнан лель. То есть, если про одного мужчину с двумя женщинами мы учили. Валим шалошу арбан. Мы учили, что нельзя. Но три или четыре шапедами. То до писедер. Но тот, который работает с женщинами на постоянной основе, то даже с большим количеством женщин не должен уединяться. Это то, что здесь нам хочет сказать Мишна. Так. И не будет обучать сына умнут нашим. Здесь есть перечисление. Что это за умнут нашим? Что здесь имеется в виду? Мне кажется, дальше в Гемаре это будет объяснено. Раби Мейр говорит, «Леулам и ламед адам эт бно умнут накия векала». Говорит Раби Мейр, в принципе, человек должен научить своего сына ремеслу наки чистому выкала и легкому. Нужно научить ребенка профессии. Вы испали или нужно помолиться, или Миши Аойшер ванехосим шило. Тому, чьим является богатство и имущество. И все там движимые и недвижимые имущества, кому принадлежит, то есть Всевышнему. Почему? Шейн умный. Шейн бай нью свой аширус, потому что нет ремесла, в которой нет бедности и богатства. Шило я нью с минаумнус, поскольку бедность не от ремесла. Шило аширус минаумнус, ибо и богатство не от ремесла. Эла аколи физ хусуя, только все соответствует его заслуге. И тут есть целое обсуждение, что это за схус и что это за заслуга его, на какой заслуге идет речь. Какой заслуги идет речь? Тут есть мнение, что заслуга имеется в виду именно его праведность. Да? Да, вот здесь вот есть ссылка. Есть мнение, что это Рахами Ашем, милость Всевышнего. Ватфила Тойры Рахами. Молитва, она пробуждает милосердие. То есть вы же написали, что с хусой. То есть вы же написали. Лифи мазал, мазолы, что с хусой это его мазаль. Вот здесь есть той сосед, который говорит, с хусой это его мазаль. Аку лифи с хусой. Пируш, лифиши мазало, и помню, дебон и ханами зоин лав без хуса талемился. Мы же учили в трактате Моэд Котон, вы помните, да? На 28 листе мы учили, что бон и хали и мизойны, дети хаеют сроки жизни у мизойны, и пропитание. Ля бисхуса талия милса. Не зависит от твоей заслуги. Эло бы мазла талия милса. А это зависит от твоего мазаля. То есть это некая как бы задача в жизни, которую ты получаешь. Прожить жизнь в определенной ситуации. Там, длина жизни, как бы продолжительность жизни определенная, определенное финансовое состояние, определенное отношение с детьми. То есть это как бы это задача человека, это мазаль его, да, что значит мазаль. Он родился под этим состоянием. И это не зависит от его заслуги. А что здесь написано заслуга? То, что говорят, это мазаль. Так. Так это не паштус. Другие комментаторы говорят, что слово «схуд» — заслуга. Это сложно очень объяснить, что это мазаль имеется в виду. Теперь Тосат Рош говорит, что «схуз» имеется в виду, что он заслужил, чтобы его мазаль был топ. О, это мы помним, если вы помните, там в трактате «Шаббат» и в трактате «Моэд Кот», как раз уже есть это «сугья». И Тосфот там, это как бы их последовательная позиция, как Рош здесь говорит, что его схуд, его заслуга могут лидгабер, то есть они могут быть сильнее, чем мазаль. Помните там историю, что этот еврейский рабочий, он дал хлеб человеку, которого его не было, и так перерубил змею, которая уже пришла его там укусить. Вот. И это значит, человек сделал какой-то схуд, он сделал что-то, что поменяло его мазаль, он родился под мазалем, так сказать, умереть сегодня, а он поменял свой мазаль и живет дальше, потому что он сделал какой-то схуд. То же самое можно по поводу парноса. То есть, если человек что-то сделал, там, он помог какому-то бедному человеку, он взял на себя там, содержать ешиву, он, я не знаю, что сделал, он сделал что-то, он там... что он может сделать, чтобы заслужить какой-то особый сход, получить богатство. Вот, например, там есть история, по-моему, про того человека, который начал Ротшильдов династию. Там есть какая-то это, чтобы а-ля Флоя дал ему броху за какой-то особый циткус. Что-то он там сделал ему. Баля Флоя дал ему броху, что они будут потомственно богатыми людьми. То есть это какая-то особая заслуга сильнее, чем его мазаль. И этим научает Раби Мейер, что мизойнес и мнам тлоим бы мазаль, что несмотря на то, что мизойнес, они зависят от мазаля, то есть от момента рождения, что называется, под каким мазалем он родился и что Всевышний ему подготовил. Как бы эта картина, которую мы видим на звездах, это так, мы читаем как бы задачу человека на эту жизнь, в принципе. Но мы с Роэль Миаля Мазаль, как объясняют Тойсис, что евреи над Мазалем, что значит, они могут сделать какие-то митцвы, которые вот эту картину, которые сильнее этой картины на момент рождения. Вот. Это Маршо тоже так объясняет на основании Тосфота в Шаббате. То сотрудничал второй комментарий. То, в общем, это один из вариантов здесь объяснить. Теперь Тиферет Исраэль дан здесь Барука. Я не видел Тиферет Исраэль, надо его посмотреть. Тиферет Исраэль объясняет Мусагим Схуту Мазаль. Могут ли вообще эти два слова, они путаться между собой? Мы видим, что есть определенная такая путаница между понятием Схут, понятием Мазаль. Вот Тиферет Исраэль, он как бы пытается разобрать, можно ли, так сказать, то, что берут понятие Схут, написанное в Мишне. Пытаются ее за счет другой геморрой как бы объяснить в качестве мазаль, да? Что, мол, то, что мы называем здесь схуд, а на самом деле имеется в виду мазаль, как мы учили в Моэд Катан. Так можно сделать или нельзя? Вот. Вот. Значит, это такой вариант. То, что говорит Раби Мейер. Все зависит от схуд. Теперь, что такое схуд? А им схуд это мазаль, или схуд это особое какое-то действие, это нужно, что называется, я так понимаю, что есть два подхода. И такое возможно. Дальше говорит Гемара, Раби Шимон бен Элазар умер. Раби Шимон бен Элазар умер. Раита ми эмехар, ты видел в своей жизни хаявы овши ешлем умнус мэену испарнасим шилой бы цару. То есть ты видел в своей жизни там животных и птиц, что ешлем умнус? Чтобы у них было ремесло. вхем миспарнсим шлойбецар. А они, животные и птицы, они получают парноса шлойбецар, без страданий. На самом деле очень сложное утверждение, что значит, животные и птицы получают свою парносу без шлойбецар, без страданий. Не знаю, я воспитан в советской школе, и там нас все время говорили, что нужно строить скворечники, класть в них на зиму зернышки, там какие-то что-то типа жирного, да, туда класть, чтобы птицы там ели и не умирали зимой с голоду. То есть где у птиц есть зернышки поклевать суровой русской зимой? Нигде, пока, ну, если ты не повесишь скворечник. А если ты повесишь скворечник, вот ты спас там птиц. Поэтому я не знаю, что все животные. Лев, может быть, как мы с Хигурой сегодня обсуждали, лев, может быть, он не сильно страдает по поводу там, найти себе добычу. Ну, и только изредка. А львица бегает за этой косулей, так сказать, ого-го, сколько, да? Почему здесь написано? Что значит они миспарнасим шлойбецар? Без страданий. Иногда очень много им надо пострадать, походить голодными. И какие-то естественные опасности там это львица или львы приходят там на водопой в эту саванну, а там крокодилы сидят, как бы готовы всех перекусать и тоже съесть. Тоже как бы такая непростая у них жизнь. Да? Помните, Баранкин будь человеком, там есть такая детская сказка про то, что ребенок, так сказать, подумал, как хорошо быть птичкой, превратился в птичку и потом понял, что вообще не прикольно быть воробьем, так сказать, кошка может съесть. Вот. Поэтому я не очень понимаю это утверждение Мишны, что оно означает. Но Мишна утверждает, что как бы в принципе у них есть просто, они должны найти еду и ее съесть. Теперь, животные, они не созданы, а только чтобы меня обслуживать, мне прислуживать. Они не врейси лишь амешескойни. А я был создан для того, чтобы служить своему Творцу. Своему владельцу, как бы имеется в виду, он мой властелин, да. Эйнудин, разве не логично, что испарность, шилой бы цар, чтобы я получал свое пропитание, содержание тоже без страданий. Эло, а только что произошло. Первый человек, урейси маасай, я ухудшил свои деяния. Векипахти эт парнасати. И я, так сказать, сжал свое пропитание. То есть это тоже не очень понятно. Ну, понятное дело, что по отношению к животным нет клала, проклятия, безей сапеха, тойхаллехем. В поте своего лица будешь есть. А по поводу человека есть. Ну, бесадра, это очевидное как бы утверждение. Что, зачем нам нужен этот клевахоймер у животных? Просто напиши, так сказать, по поводу животных нет проклятия. По поводу человека есть проклятие. Это проклятие нужно каким-то образом осуществить, выполнить, как бы, ну, то есть, что-то нужно сделать, чтобы выполнить то, что написано «Безея сапеха тойха лехем». В поте лица своего будешь добывать свой хлеб. Это, как бы, от этого, типа, не убежать человеку. Что, зачем нам нужно это сравнение с животными, что оно нам дает, как бы, не очень понятно. И мы видим, что Гемара с ним потом посмотрим, она с ним остается. Да. Окей. Точка. Точка. Ну, дальше есть Гемара, но мне кажется, мы сделаем здесь перерыв, и потом Мишну продолжим на вторую часть нашего урока, потому что там как бы достаточно короткая Гемара. Дальше. Мы отсюда начнем, возвращаем на второй части урока, посмотрим и сделаем сию. Оставайтесь с нами, изучайте Дафаэм, и всего хорошего, до свидания. Это будет Пей Бет Амудаль.